Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, действительно, программа «Особое мнение». Я Дарья Пищикова, и со своим особым мнением в этой студии журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим Леонидович.
Здравствуйте.
Давайте с турецкой темы начнем. Тут много аспектов. Ну, вот в первую очередь, наверное, поговорим о теракте недавнем в аэропорту Стамбула. Уже появляются какие-то предположения, сообщения со ссылкой на некие анонимные источники о том, кто может за этим стоять. И вот проявляется уже некий чеченский след.
Ну, давайте скажем так, это не чеченский след, а это след террористических каких-то шизоидных, психопатических, параноидальных бандитов. Национальность участника теракта не позволяет нам вот так вот обобщать. Если есть там какой-то чеченец, это значит, что это чеченский след.
Ну, так, абстрактно.
Равно как это не киргизский. Там есть и киргизский след.
И узбекский тоже.
Нет, давайте так. Там есть след безумных психопатов, фанатиков, которые в дни Рамадана расстреляли аэропорт, в котором они убили, помимо, хотя это не имеет значения для меня, кровь и смерть каждого человека, она чудовищна, естественно, и я приношу соболезнования огромные всем родным и близким погибших в этом аэропорту, но вот я уверен, что половина погибших, как минимум, это мусульмане. Это крупнейший хаб Ближнего Востока, стамбульский аэропорт Кемаль Ататюрк, который люди, допустим, прилетают туда из Америки, из там, Дальнего Востока, и потом пересаживаются на самолеты до Мекки, до Медины, до Джидды, летят в исламские страны, по всему исламскому миру разлетаются, Ливан, Сирия. Я сам многократно летал с пересадками там, в Сирию, в Ливан, в другие исламские страны, в Оман, между прочим, через аэропорт Кемаль Ататюрк. То есть эти люди, для которых безразлично, кого им убивать. Мусульман, не мусульман. Поэтому версия джихада, которую, может, они представят, да простят меня мусульмане за то, что я употребил это слово в данном контексте, мы сразу отметаем. Этот теракт совершен бандой, группой абсолютных отморозков, психопатов и сумасшедших, которые просто живут в своем иллюзорном мире и которые не имеют права ни на какие политические обоснования или мотивации этого теракта. Поэтому у меня другой вопрос. А кто, собственно, их туда направил?
Вот. Как
потому
это
что
же не
кому
самостоятельные
кому
какие-то
это выгодно?
Психопаты, правильно?
Кому это выгодно? Это, на самом деле, подобие некого 11 сентября для Турции. Поскольку Турция не может не дать ответ на этот теракт. Турки сразу объявили о том, что это исламское государство. Так называемая запрещенная в России террористическая организация. Если это так, тогда турецкая армия, несколько корпусов, которые сосредоточены там на иракско-сирийской границе, должны вторгаться на территорию, которая захвачена террористами из исламского государства. То есть этот теракт дает турецкому государству возможность двинуть армейские корпуса туда, на Ракку, на Мосул и, как говорится, бороться с теми, кто на самом деле принес на территорию Турции это чудовищное злодеяние. Я, кстати, не слышал ничего, пока никаких заявлений из этой самой Ракки, из этого самого Мосула. Может, вы слышали?
Никто не брал на себя.
Никто не брал на себя ответственность. Поэтому, так или иначе, ну, турки заявили, что да, это они, а кто же будет разговаривать с террористами? Никто же не будет переспрашивать там заместителя Багдади, допустим, это вы сделали или не вы сделали? Все уже, как говорится, враг назначен, и территория военной экспансии очевидна.
А вы после полагаете, что это не самая правильная версия?
А я понятия не имею, что это за версия. Мы опять имеем дело с трупами. У нас нет живых, как это часто бывает во всех терактах в последнее время. И нам с важным видом рассказывают представители спецслужб о том, кто да что да как. А когда мы спрашиваем, а как вы это докажете, сказать, да что доказывать, террористы, они есть террористы, что про них доказывать? Вот мы сказали, так оно и есть.
Но при этом, с вашей точки зрения, запрещенные в России группировки «Исламское государство» – это невыгодно и не нужно.
Я просто не знаю, что это за группировка такая, понимаете? Я просто не понимаю. Мне кажется, что это какой-то миф уже и фейк. Она возникает везде, где, как говорится, надо, вот, допустим, надо втянуть Францию, чтобы Франция получила легитимную возможность для участия в боевых действиях на территории Сирии. Вот в Париже возникает теракт. Вот надо, чтобы НАТО приняло решение о войне против исламского государства. Вот в Брюсселе возникает теракт, понимаете? Терроризм в современном мире является не войной каких-то организаций, Аль-Каиды или ИГИЛ, запрещенных, естественно, в России, или еще каких-то против современного мира. А на мой взгляд, он сам является по себе оружием в руках каких-то гиперэлит, которые с помощью террористических актов подвигают элиты тех или иных государств к неизбежности каких-то действий.
Ну, исходя из этой логики, получается, что это выгодно тем, кто хочет втянуть в Турцию в непосредственное активное противостояние.
Я уверен, что это именно кто хочет втянуть в Турцию в войну. А эта война для Турции чревата следующими последствиями, если так логически. Допустим, турки объявляют войну ИГИЛ. И не на уровне там разгрома агентуры ИГИЛ на территории Турции. Я уверен, во-первых, что все члены ИГИЛ находятся под надзором очень пристальным. Мне даже странно, что страна, уже 6 лет находящаяся фактически в ситуации войны на территории соседней Сирии, да, страна, на территории которой несколько миллионов беженцев, страна, которая приняла на свою территорию там сотни тысяч мусульман из разных стран, в том числе из стран СНГ. Страна, которая ведет уже десятилетиями войну против курдов и курдских, значит, партизанских или каких-то повстанческих или террористических групп. Эта страна вдруг проворонила достаточно большую группу, причем иностранцев, причем, как выясняется, иностранцев, о которых их предупреждали, которые совершили теракт в одном из самых охраняемых аэропортов современного мира. Между прочим, в Кемале-Ататюрке даже зубную пилочку пронести нельзя.
Но ведь при этом действительно проворонили.
Ну, они атаковали, будем откровенны, если посмотреть на схему атаки, она опубликована в интернете, до серьезной проверки. То есть они, понятно было, что они дальше пройти не могли. Там даже, по-моему, регистрация происходит уже после первого прохода, вот уже куда-то там дальше. Поэтому там или спецслужбы не настолько круты и все достаточные, как нам в этом рассказывают, и какие не давай меры контроля за интернетом, перепиской, телефонами, ватсапами, вайберами, телеграммами и так далее граждан, они все равно вот за миллионом будут следить, а одного там, или одну психопатку, или одного психопата проворонят, понимаете. А в данном случае они проворонят целую группу, которая с оружием, гранатами приехала и совершила это нападение. Причем эта группа была поднадзорной, подконтрольной. Так вот, значит, допустим, турки, а это отмобилизованные государства, вторгаются на территорию Ирака. Кто их союзники? Курды. Но курды их враги. Значит, или Эрдоган должен срочно мириться с курдами, а то, что он способен к пируэтам политическим, он доказал нам в последнее время, понимаете, когда он теперь уже большой друг Израиля, я, собственно, всегда считал, что у них с Израилем общий интерес, а сейчас они просто их формализовали, что общий интерес был раздел Сирии, захват Израилем голландских высот, Турции и Северной Сирии. Вот сейчас они просто формализовали этот интерес каким-то образом. Пируэт, значит, в отношениях с Россией, теперь мы опять русский с турком, братья навек, и я так считаю, что так всегда и было. У нас нет с Турцией никаких коренных противоречий, с народом турецким. С государством, естественно, есть. И на Ближнем Востоке, особенно на Южном Кавказе. Но дальше вопрос. А способен ли Эрдоган, допустим, с курдскими, с курдской рабочей партией, там, с демократической партией Курдистана сейчас выступить против общего врага?
Но то есть, вы считаете, что, допустим, вообще это выступление против общего врага теперь неизбежно после происходящего?
Ну, вообще-то атакована страна НАТО. По уставу НАТО атака против одной из стран-член НАТО вызывает весь альянс, вынуждает к войне. Поэтому не только Турция, думаю, теперь выступит. Этот теракт дает легитимное право всему блоку НАТО развернуть полномасштабную оккупацию Северной Сирии и Южного Ирака. Потому что по уставу НАТО неизвестным жестоким противником атакован один из ключевых, как бы, между чем, самых вооруженных до зубов членов НАТО.
Максим Ильич, здесь сделаем небольшой перерыв и через несколько минут вернемся.
Как это по-русски?
Реклама. Тихонь и мастеров обгона, любителей мопедов и фургонов, управляющих купе и универсалами, на ЗС Лукойл балуем баллами. С 1 июня по 31 июля 2016 года при заправке 30 и более литров любого бензина на ЗС Лукойл получаете до 150 дополнительных баллов на счет. Накапливайте баллы и сразу используйте их при следующей оплате топлива и других товаров. Из расчета 1 балл равен 1 рублю. С информацией об организаторе, сроках проведения, правилах акции, порядке получения баллов и другими условиями акции можно ознакомиться на сайте club-lukoil.ru.
Вот сценарий, который мы воплотим в жизнь. Слушай, самый центр Геленджика. Элитный комплекс апартаментов и таунхаусов на берегу Черного моря. Крики чаек, шум волн, на заднем плане яхты. Главная героиня, сидя в шезлонге на террасе...
Ты знаешь, милый, все-таки сладкая жизнь... это Феллини.
Продажа апартаментов и таунхаусов под ключ в элитном охраняемом комплексе Феллини. Геленджик, Луначарского, 93. 8-800-200-5005. Феллинипарк.ру.
Партия Роста. Лидер Борис Титов. Малый бизнес спасает Россию. Сегодня малый бизнес убивают. Высокие налоги, неадекватные штрафы, бесконечные проверки. Партия Роста предлагает налоговые каникулы, низкие штрафы, запрет на проверки. Без демагогии и просто. В России есть партия Роста.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
Больше никакого пива перед телевизором и чипсов на диване. Танчики подождут. И друзья в баре тоже. Все меняется, если ты решил стать папой. Никаких соплей и уси-пуси, когда за дело берутся отцы.
Каждую пятницу после 11 утра в эфире «Эхо Москвы» отцы Алексей Голубев и Андрей Поздняков. Мужской взгляд на воспитание и семью.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту пятницу после 15 часов в программе «Персонально ваш». Экономист Владислав Иноземцев. Эфир ведут Ольга Журавлева и Алексей Гусаров. «Персонально ваш». Пятницу после 15 часов.
В эту пятницу после 20 часов в программе 2016 обсуждаем тему «От слов к делу. Крутой маршрут». Наш гость – член комитета гражданских инициатив, президент фонда «Республика» Сергей Цыпляев. Программа 2016 в пятницу после 8 вечера.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это особое мнение журналиста Максима Шевченко. Максим Леонардович, вы остановились как раз на вопросе о втягивании НАТО в войну.
И вот сейчас НАТО получает легитимные возможности. Оно и раньше получало, но раньше, понимаете ли, это были какие-то там непонятные психопаты в Париже, в Брюсселе. И Европа очень не хочет воевать. И НАТО очень не хочет воевать. Оно навоевалось за последние 20 лет выше крыши. Этот миролюбивый блок участвовал в кровопролитной войне в Югославии, в кровопролитных войнах в Ираке.
Так, ну хорошо, а кто хочет воевать?
Я думаю, что, во-первых, элиты неоднородны. Мы не можем говорить там Европа и США, описывая некие такие однородные пространства. В США есть совершенно ясно наметившиеся в ходе предвыборной кампании два принципиально разных подхода вообще к мировой политике. Это подход изоляционистско такой национал-патриотический, который символизирует Трамп, да? И это подход такой космополитическо-транснациональный, который символизирует Хиллари Клинтон. И это совершенно разные концепции. И Америки, и концепции мирового господства Америки совершенно разные, и концепции мира совершенно разные. Фактически Трамп говорит, давайте предоставим мир самим себе и будем подобно таким стервятникам прилетать туда, где от нас потребуют там участия, брать свою долю, как говорится, и что-то такое делать. А Хиллари отстаивает старую концепцию, которую еще ее муженек когда-то в 92-м году начал воплощать, о том, что Америка победила в холодной войне, и поэтому весь мир является зоной американских интересов, а стало быть, и ответственности. Через разные институты.
Получается, что все, что происходит, интересно в первую очередь команде Клинтон.
Не знаю, надо подумать. Я думаю, что в целом, конечно же, во втягивании европейского, а НАТО сейчас это прежде всего европейцы и Турция. Понятно, что блок НАТО, его ударными отрядами будет выступать турецкая армия. При поддержке американской, думаю, разведывательной информационной какой-то инфраструктуры, возможно, частично авиационной. Но при активном участии европейцев. Проба пера, скажем так, сценарий подобного манипуляции был осуществлен в Ливии. где американцы в лице такого хорошего Обамы, не за, за пару лет до этого называвшего Каддафи братом, осуществляли, собственно, кураторство войны, которая велась руками французов, итальянцев и европейцев, которые нехотя, но все-таки, как говорится, разгромили своего давнего партнера, как мы выясняем, спонсора отдельных европейских политиков, таких как Берлускони или Саркози, и, в общем, товарища и брата Муаммара Каддафи. Разгромили против своих интересов, потому что теперь Европа получила в Северной Африке террористический, хаотический такой анклав на территории бывшей достаточно стабильного, стабильной ливийской джамахирии.
Ну, смотрите, если думаю, возможно повторение сценария...
Война, думаю, что подобная жестокая война на Ближнем Востоке, в которую будут втянуты европейцы и турки в интересах части американских элит. Так думаю, если... что они в интересах и тех, и других, на самом деле. У них, у американцев в отношении внешней политики могут и интересы абсолютно смыкаться.
Ну, смотрите, мы можем вернуться немножко назад. Вы сами сказали, что сейчас теракты становятся инструментом.
Ну, конечно. Это какая-то разведслужба, которая нашла эти банду психопатов, работала с ними. Не в смысле, что на них выходил агент, который говорил, здравствуйте, я Джон Смит, там 008 мой номер, и вот я вам даю деньги, вы должны взорвать.
Но если теоретизировать... Так могу
он им представлялся, там, он им представлялся великим там, поклонником. Мне трудно обвинять какое-либо государство. Я не возьму на себя такое право. Но я могу сказать, что точно есть некая структура разведывательно-оперативная, которая вот эту группу психопатов помогла ей добыть оружие, деньги, координировать свои действия и указала им цель. А это было сделано не так, что вы вот атакуете, а мы вам деньги заплатим или вашим родственникам. Им накачали мозги чем угодно, а может быть кровь еще накачали наркотиком каким-нибудь ультрасовременным, понимаете, который человека просто из человека делает такого параноика. Современные химические средства удивительные вещи с людьми делают. Поэтому мне кажется, что да, этот теракт, конечно, раскрывает бездну просто, бездну перед европейцами, перед НАТО, да и перед Ближним Востоком. Если турецкая армия туда вторгается, вот главная дилемма турок. Если курды их союзники, значит, а курдов надо вооружать. Но курды их союзники сегодня. А завтра курды все равно их стратегические противники. Потому что курды хотят создать свое государство.
А с курдами курсы. Они смогут теоретически договориться? Если
в рамках
тактической... После того, как они их бомбили?
В рамках... Ну и что? Мало ли кто кого бомбил, понимаете? Мы и в России имеем примеры, что мы вот воевали, понимаете, там федеральное государство воевало, федеральная власть с чеченцами, а потом, как говорится, договорилась с частью чеченских полевых командиров. И сегодня мы имеем прекрасную мирную республику, мирную страну. Поэтому мне кажется, что да, в политике возможны любые альянсы, абсолютно любые. Но
они также изменчивы, опять же.
Но про курдов, вопрос, главный вопрос про курдов. Вот сейчас курды долгое время были наступательной, главной наступательной силой. Курдов снабжали оружием американцы, курдов поддерживала Россия, курдов вооружали, и курды двигались. Вот победная реляция о том, что курды наступают на Ракку и на Мосул, прямо вот тут все заполонили в СМИ. Это после поражения сирийской армии асадовской под Ракой, как говорится, чуть-чуть тон спал здесь таких победоносных восторженных криков. Тяжелого, кстати, поражения достаточно. А масштабы которого скрываются. Ну, может, это и правильно, потому что война... Зачем сообщать штатским всю правду о войне?
Турция и курды объединяются. Турции придется создать.
Они не могут объединиться. У них фундаментально стратегически разные интересы.
Ну, на время.
Задача курдского движения создать курдское независимое государство, которое для Турции будет угрозой. Угрозы гораздо более серьезные в перспективе, чем ИГИЛ.
Подождите, вы же до этого говорили, что в принципе могут договориться.
На оперативно-тактический, короткий срок.
Да.
На короткий срок. Ну вот вопрос дальше. Турки должны передать курдам своим врагам исконным оружие, что ли, современное? Поддерживать их разведывательной информацией? Понимаете, Турция оказалась сейчас в очень тяжелой ситуации. То есть они должны вроде как двигаться против ИГИЛ вместе с курдами и с Асадом, со своими вчерашними врагами. Но этот альянс для Турции значит просто вооружить своих врагов. которые ничего не забыли и ничего не простили.
Слушайте, а вот Эрдоган почему решил выразить сожаление по поводу Су-24? Потому что он в такой сложной ситуации.
Он оказался просто в стратегическом тупике. Я думаю, что последней точкой для этого эрдогановского действия был выход Великобритании из Европейского Союза. После выхода...
Пока еще не вышли, но в общем-то,
ну, а я объясняю, почему. Потому что в Европейском Союзе за последние годы резко усилились позиции тех партий, которые выступают с исламофобских и тюркофобских позиций. Турция является главным врагом для новых националистов. И ислам, арабский, турецкий является, и турецкая, и арабская миграция является главным врагом. Это на самом деле проблема. Я не понимаю, зачем правящие элиты Европейского Союза, ультралиберальные, загоняли в Европу в таком количестве мигрантов из Турции и арабских стран. Ну вот как результат. Это то значит, что завтра в Европарламенте совершенно демократическими законными способами исламофобы, тюркофобы и арабофобы получат большинство. И неолиберальный консервативный этот вот альянс такой масонский, который правит Евросоюзом последние там с момента его создания, может оказаться теневым кабинетом, уйти в оппозицию. А зачем это Британии? Британия связана с исламским миром, с разным, длительными связями, в том числе на уровне аристократической элиты. Принц Чарльз беседует с суфийскими учителями, лорды британские, тайные мусульмане. В британском парламенте, в палате лордов, 6 мусульман. А мусульмане в Британии – это совсем не криминальное сообщество.
Это вы говорите, извините, про руководство Великобритании, а референдум-то это...
Я уверен, что этот референдум, это все, как говорится, было вот специально показана такая борьба, но это, конечно, результат принятого решения британских элит. Так вот, в результате, когда континентальная Европа становится исламофобской, тюрко-арабофобской, и ни с кем не остается дружить, кроме как с Израилем и еще с какими-то там националистами, Британия остается главным другом исламского мира. И все эти триллионы, которые сегодня поступают в Европейский Союз из Катара, Саудовской Аравии, Эмиратов, Кувейта, они будут направляться в Лондон, потому что никто не будет финансировать собственно, такой исламофобский континентальную Европу.
А если
Британия получает огромные преференции.
Такой большой друг мусульман, почему тогда не хотели беженцев принимать? Почему тогда так спорили?
Потому что, чтобы своим фашистам, местным, националистам, не давать козыри в руки, понимаете? Пусть фашизм будет на территории Европы. Также они и Гитлера вели к власти, закрывая глаза на его юдофобию и антисемитизм. Они позволяли Гитлеру все эти антисемитские выходки, высказывания, поднимая нацизм. Сегодня они точно так же. Сегодня мусульмане Европы находятся в таком же положении, в ком евреи Европы были в 30-е годы.
Максим Ильич, здесь снова прервемся ненадолго и скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Я Дарья Пищикова. Со своим особым мнением в этой студии, я напомню, журналист Максим Шевченко. Максим Леонидович, давайте все-таки про Россию.
Да, так вот давайте закончим про Турцию. То есть вот это вот исламофобский, тюркофобский континентальный новый Европейский Союз без главного лоббиста исламского мира и исламской тематики, каким была Британия, для Турции это абсолютная стена. Мало того, что греки никогда не позволят туркам войти туда, так тем более еще нет Британии, которая всегда лоббировала турецкие интересы в последнее время, понимаете? И, конечно, им там не место. И Эрдоган прекрасно понял, что там для него стена. В Сирии ни одна политическая задача не решена. Асад не скинут, Северная Сирия не находится под турецким контролем. Рядом ИГИЛ, курды вооружаются до зубов, с Россией плохие отношения. Вот он и нашел такой парадоксальный выход, типа Брестского мира. Помириться с Израилем, тем более, что у турок с Израилем всегда были волшебные отношения, всегда действовали в унисон. Это просто Эрдоган, затеяв арабскую весну, в которую он погубил братьев-мусульман, пообещав им стрекороба, но ни одно из обещаний не исполнив, спровоцировав одно из крупнейших политических движений арабского мира на выступление, и предав Мурси, предав Хамас, как мы теперь выясняем тоже в этой ситуации, предав многих, как говорится, значит, он теперь поворачивается к Израилю, а опять, значит, таким, они теперь такие друзья близкие.
А вы можете пояснить? Я
и
не очень понимаю.
С Россией то же самое. С Россией то же самое. От России все требовалось,
вы
извините.
Про Израиль сказали, не очень понимаю вот что. Вы сами сейчас объясняли, что Европа не очень дружелюбно настроена по отношению к Турции. Все эти масоны... все эти, значит...
Неолибералы и масонско-консервативные консервативные элиты Европы.
Масоны не любят. А Израиль?
Масоны – это не конспирологическое слово. Во Франции про масонов в учебнике истории написано. Масоны – это строители современной демократической Европы. Вам так скажут в любой французской школе.
Ну, хорошо. А Израиль почему тогда
дружелюбен? Нет никакой турецкой. Потому что у них общие интересы. У Израиля есть принцип дружить через одного, через врага. Главный враг Израиля – это арабы. Сирийские, палестинские арабы. А у арабов с турками тоже очень тяжелые отношения, потому что часть арабского мира захвачена Турцией. Допустим, Антиохия, Аттакия находится на территории Турции. Это арабское население, целые арабоязычные провинции, которые долго тюркизировали при кемалистах, фашистах, будем откровенны, потому что кемалисты – это фашисты были, и которым только Эрдоган дал, вот при Эрдогане фактически там 15 лет назад, а арабы, как и курды, получили право издания газет на родном языке в Турции, там радиостанции на родном языке, преподавание в школах арабского курдского языка. Поэтому вот Израиль, у которого дружит против своего врага, у которого он отобрал землю, значит, с теми, кто тоже отобрал землю у того же врага. Тогда... У них общие интересы всегда были есть и будут.
Про Россию, несмотря на всю эту риторику.
Просто Эрдоган, поворот Эрдогана означает полное им признание крушения концепции неоосманизма. Он начал защищаться и спасать то, что есть. Спасать те выдающиеся достижения, которые на самом деле достигла под его руководством Турецкая Республика во внутренней, прежде всего, политике. Экономической, социальной, национальной. Но на внешней политике это просто полная фиаско. Это полная катастрофа. То, к чему он привел Ближний Восток, то, к чему он привел Турцию, то, что возникло по турецким границам, это следствие его преступной, близорукой, уклончивой, предательской и такой вот, знаете ли, вот такой вот змеиной политики и вашим, и нашим.
Ну, то есть политика рушится, бежать некуда, будем извиняться
и пойдем к России. А с Россией причиной конфликта с Россией был все равно всего сбитый подло самолет. И Путин ясно сразу обозначил пункты, по которым можно было помириться. Там не было непреодолимых неких препятствий. Там не надо было обсуждать ни Сирию.
Ну почему же? Он же говорил, что это удар в спину, который мы никогда не простим.
Вот, не
а
надо было,
прощаем.
Слушайте, ну, потому что сказал, мы ждем извинений и компенсации за самолеты и за убитого пилота, и наказание убийц. Это простые решения юридические. Ну что там, этот самолет Су-24, начало 80-х годов, сколько он стоит? 2-3-5 миллионов долларов. Пусть меня поправят там знатоки стоимости военной техники. Наказать этого Чилика, который хвастался тем, что убил нашего летчика Пешкова, да, это что, тоже трудно, что ли? Все это легко решается на уровне, там, не знаю, простых клерков. Нету непримиримых зафиксированных конфликтных зон, с которой надо там обсуждать судьбу Сирии или Грузии, или там Ирака. Нету, все легко решается. Вот и решилось актом простой политической воли. Извините, и Дмитрий Песков, который, по-моему, является тюркологом и разбирается, великолепно знает турецкий язык, сказал, мы принимаем эти извинения. Это бессмысленно говорить, как это там на турецком языке звучит, что...
Но это все уже казуистика.
Все, Россия сказала, мы принимаем. Дальше мы видим мгновенно, мы видим, Путин ведет себя, как, условно говоря, пацан сказал, пацан сделал, понимаете? Вот он сказал, все, будет это, и вот уже разрешены туристам, разрешены эмбарго, снято турецкие продукты. И сейчас у нас идет дикое потепление, и завтра они уже поговорили по телефону, уже предложили сотрудничество спецслужб на фоне жуткого этого теракта стамбульского. Уже, как говорится, планируется встреча Путина с Эрдоганом, и дай бог, чтобы так и было. Потому что турки пребывали в диком недоумении относительно разрыва отношений с Россией.
Но
Турция
Эрдогану
с Россией связана
понятно,
100 тысяч совместных семей.
Понятно, почему это нужно. Мы сейчас разобрались, да, что в
России это нужно еще больше.
Как политика
России,
вообще. А России, вот.
России и Турции нужна позарез, на самом деле. Во-первых, Турция...
В каком вопросе? Это опять
в частности, в газовом вопросе. А. Это восстановление газовых отношений. Это восстановление всех проектов газопроводов по Южному потоку в Европу. Это после того, как Европейский Союз разрушается с выходом Британии, открываются невероятные перспективы для политических игр, манипуляций и сепаратных договоров со всеми европейскими странами. От Болгарии и Словении до Венгрии, там, Австрии и кого угодно, понимаете? Турция здесь, конечно, ключевая страна. И Эрдоган прагматически прикинул, ага, здесь вот так, вот здесь я руб, здесь вход рубль, выход 100, а здесь вот вход 100, там выход рубль, принял самое прагматическое решение, помириться с Россией. Это ему вообще ничего не стоило, потому что он все проиграл.
А если нам так нужна была Турция, может быть, можно было и простить без извинений?
Простить было нельзя, простить было невозможно. Это было спланированное спланированное преступное сбитие российского самолета. А они просто тогда полагали, что Россия испугается. Им кто-то рассказал, что Россия слабая, что Путин, вот, мол, блефует. А он совершенно не блефовал. Это была игра малыми картами. Это была маленькая авиационная группировочка. Понимаете, несколько самолетов буквально. Там пара десятков самолетов.
Ну и Турция тогда рассчитывала на поддержку НАТО.
Которую бы Турция смела в случае военного конфликта в течение 5 минут. Несмотря на героизм наших летчиков. Но выяснилось, что эти маленькие карты, маленькая, даже не тактическая, оперативная группировочка, понимаете, вдруг решила огромные стратегические задачи для региона и вернула Россию на Ближний Восток. И Эрдоган опять проиграл. Поэтому с Россией, конечно, для России это крайне выгодно. Это и огромные деньги для туристического бизнеса, и возврат турецких инвестиций, которые были вложены в Татарстан, Башкортостан, Москву, между прочим, Петербург. Это сотни миллиардов турецких денег, вложенных в Россию. Это вообще, знаете, вот вздох облегчения, я думаю, в Казани. Потому что Казань очень сильно зависела от турецких денег.
Ну, вы знаете, Максим Иванович, я вспоминаю, когда вводились все эти ограничения, мы с вами их обсуждали, вы как-то не очень пессимистично были настроены из-за того, что что-то меняется.
А я не верил, что Эрдоган, способен на такой шаг. Какой? На такой вот, как бы так вот извернуться, понимаете, как вот, как говорится, как угорь, которого взяли за жабру, он вдруг завернулся и заговорил человеческим языком. Это вот так можно сказать. Поэтому...
Пока он так не заговорил, и ограничения действовали, я не помню, чтобы вы очень сильно критиковали происходящее,
а считаю,
и говорили
о
потерях финансовых
и прочих. Я считаю, что на войне надо воевать. Я считаю, что есть моменты, когда есть время собирать камни, есть время разбрасывать камни. Вот когда был сбит наш самолет, я совершенно ясно понимал, что если мы дадим слабину, об нас просто ноги будут вытирать. Слабину давать нельзя в таких моментах. Мы не дали слабину. Это не значит, что я там Путин хороший. Я не это говорю. Вот про кого не скажи, про любую страну. Я считаю, что надо было действовать точно так же. В политике нельзя по-иному. Все смотрят только, особенно в современном мире, где лидеры так называемых стран символизируют, как говорится, волю народов во многом. Мы вернулись, на самом деле, в этом мире постмодерна, вернулись в реалии 20 века. У нас опять лидеры появились стран, практически вожди. Так или иначе, говорит, лидер нации. Вот лидеры нации встречаются на двадцатке. Это имеет отношение к западно-демократическому миру, и к, там, к восточному миру, и тем более вот к этому миру, понимаете, такой, который между Западом и Востоком находится. Вот они как бы ведут себя, и их поведение, их мотивы, за ними следят миллионы людей. За Эрдоганом. Но я вас уверяю, что это повысит рейтинг Эрдогана внутри Турции. Во-первых, турецкая пресса это преподаст официально как очень правильный, позитивный ход. И потом многие турки очень хотели восстановления отношений с Россией. Я разговаривал со многими турками, все прям мечтали, молили Аллаха о том, чтобы восстановились отношения.
У нас остается уже немного времени. Хотелось бы немножко, да, к внутренним нашим делам. Во-первых, закон Озерова Яровой, вернее, пакет законов, который был уже Советом Федерации одобрен. Во-вторых, как-то на этом фоне прошедший почти незамеченным тот самый закон, о котором вы сейчас упомянули, о
профучете. Про закон Озерова Яровой много сказано. И
да, в принципе, вы считаете, что это правильный пакет, нужный?
Ну, я считаю, что, во-первых, он сильно исправлен в третьем чтении. Я считаю, что надо учесть, в частности, замечания Ментимира Шариповича Шамеева, понимаете, чтобы не всякое массовое собрание мусульман на ифтар или на поминке, или протестантов определялось как миссионерская деятельность. Потом я считаю, что надо уточнить, я просил у президента перед подписанием дать своему управлению в администрации президента уточнить, по крайней мере, посоветоваться со специалистами. Вот, допустим, собирается на богослужение десятки тысяч людей, да, там, вот, допустим, церковь Слова Жизни. Это законопослушные граждане России, замечательные люди, я многих из них знаю, это бизнесмены, там, ответственные люди, служащие в армии. Ну, они, да, они не православные, не католики, там и так далее. Но проповедь для протестантов является одним из таинств. И как бы вот проповедь обращения к сердцу другого человека. Тогда или вы давайте вырабатывайте подзаконные акты, которые эту процедуру будут нормализовать и согласовывать с Конституцией. Либо давайте, я просил у президента вернуть на доработку, в частности, в Совет по межнациональным отношениям и по правам человека этот закон.
Хорошо, давайте что касается закона о профучете. Поведение и профучет.
Значит, здесь есть такой момент. Профучет нужен, потому что надзор за уголовными элементами необходим в стране. Сегодня профучет...
Это когда вы говорите о реальных уголовниках. А когда человек
сегодня
ничего еще не совершил, но уже сразу...
Сегодня профучет был абсолютно беззаконным действием. Это был не профучет, а пародия на профилактический учет, особенно в республиках Северного Кавказа, таких как Дагестан и некоторых других. Когда десятки тысяч людей были поставлены просто на некий надзор, исходя из того, что МВД, Центр по противодействию экстремизму, предполагал, что они... ходят в неправильные мечети и неправильно что-то там исповедуют.
Теперь будет то же самое, но законно.
Но дело в том, что это было на основании ведомственной инструкции. Это нельзя было оспорить, потому что никто даже в глаза не видел эту ведомственную инструкцию. Сегодня, когда закон, любой мусульманин в Дагестане с венгерских бойцов или там с другой мечети, к которому пристают ЦПшники, может с этим законом и идти в юридическую консультацию, потом в суд, и потом идти в МВД и через суд требовать. Объясните, почему я поставлен на профучет. И вот МВД, скрежеща зубами, хочешь не хочешь, обязан будет официально на уровне протокола дать ему ответ. Либо вы знаете, мы ошиблись, вы не преступник. Либо вот вы потому-то, потому-то. А тогда это можно оспорить в суде.
Понятно.
Поэтому закон
вот так вот
лучше, чем беззаконный нормативный акт какого-то ведомства.
Многие правозащитники этот закон критикуют, а вы вот похвалили. Хорошо.
А я считаю, что закон создает юридическую возможность для его оспаривания.
Спасибо большое. Это было особое мнение журналиста Максима Шевченко.
Эхо твоего города вместе.